истина всегда где-то рядом. Эхо Москвы. Все так.
Здравствуйте, в эфире «Эхо Москвы» и компания RTVI. В прямом эфире программа «Все так» с Натальей Басовской. Наталья Ивановна, здравствуйте.
Добрый день.
И мы сегодня будем говорить о Фернане Магеллане, о человеке, который существует в школьном учебнике истории. Я помню, про него тоже рассказывал какие-то очередные глупости. Но вот Владимир Ловчев, преподаватель из Казани, мне написал, напомнил мне цитату из Стефана Цвейга, из знаменитого романа Цвейга о Магеллане. «Подвиг Магеллана кажется нам особенно славным еще и потому, что он не принес в жертву своей идеи, подобно большинству вождей, тысячи и сотни тысяч жизней, а лишь свою собственную». Это так?
Это преувеличение, конечно. Если отплывало почти 200 человек, а вернулись 18, то все равно жертв было больше. Но обвинять в этом лично Магеллана, конечно, нельзя. Вот этот разорванный круг, который я предложила вынести в название, связан вот с чем. Все знают, дети, вот из школьного учебника, это вбивается в голову очень прочно. Первое кругосветное путешествие – Магеллан. Но смерть разорвала тот круг, который он хотел совершить, он хотел, но он не доплыл. Доплыли оставшиеся его немногочисленные спутники. Этот разорванный круг его жизни, он разорван вот смертью и тем, что он не доплыл, да еще многим. Я бы еще одну привела строчку, очень известную Анны Ахматовой, когда бы вы знали, из какого сора растут стихи. Боже, из какого сора росли великие, воистину великие географические открытия? Из неудач, личной неустроенности, любознательности, алчности и самого мореплавателя, и тех, кто его отправлял, жадности, шпионажа, дележа сфер влияния. То есть сор невозможный. И жизнь Магеллана твердо в это вписана. Он был фигурой, он был личностью. Давайте посмотрим, каким он был. И почему... Хотя он не доплыл, а вот первое кругосветное путешествие связывают с ним. Есть Магелланов пролив, есть сложнейший для мореплавания по сей день, а он по нему прошел между огненной землей и южноамериканским континентом. Есть Тихий океан, который он по недоразумению назвал Тихим.
Но он назвал Тихим, он автор названия.
Он целый месяц был Тихим, этот океан, специально для Магеллана. А его, конечно, скорее надо назвать буйным и бешеным, так предлагали другие мореплаватели. То есть он остался в истории, но из какого сора все это росло?
А так бедный португальский дворянчик.
Португальский, из, видимо, совершенно обедневшей семьи, родился... Около 1480 года, умер в 1521, всего 41 год. На севере Португалии, гористая бедная область, Трас-Уш-Монтиш, за горами. Он не видел с детства ни моря, ни океана, что удивительно. Потом вся жизнь подчинена морю, стремлению быть в море. И это какой моряк из него получился выдающийся. Но он не мог видеть его с раннего детства. Ближайший пункт, где видно море, это Порто. И он потом в своих, так сказать, анкетных данных перед великим плаванием указал Порто в качестве места своего рождения. Просто, чтобы было понятно. Потому что слово Порто понятно, а слово Трас-Уш-Монтиш, и не сразу выговоришь, хотя, конечно, португальцы выговорят.
Но благородная семья и дальга.
Мелкопоместная, обедневшая идальго, мальянш по-португальски на самом деле. И таких
то было... есть не Магеллан?
Нет, мальянш. Их было много. У него очень много однофамильцев. Когда историки страстно занялись историей этого человека, стали отыскивать, где именно про Фернана, встретили очень много этих имен, и трудно было отличить, где именно о нем говорится. Его детство... В самых популярных и известных, и научных монографиях о Магеллане рисуется очень бегло. И что оно, образование его мне точно представить не удалось.
Ну, в любом случае известно, что его родители, ну, во всяком случае, его отец, он, конечно, обедневший, но он был, как бы сказать, мэром, начальником на той вот... деревней,
да,
одновременно будучи, видимо, помещиком.
У них было поместье.
У них было поместье.
И когда Магеллан оказался в немилости в конце своей жизни, потому что служил-то он в итоге не Португалии, а Испании, по приказу португальского короля это поместье, с него был сбит герб. То есть у их семьи даже был герб.
Был герб. И более того, в 12-летнем возрасте, от бедности, наверное, он был отправлен ко двору. ко двору португальского короля.
То есть происхождение пажом. Безупречно.
Да.
Он был пажом королевы Леоноры,
да,
жены Жуана II, и жил в королевском дворце в Лиссабоне, в замке Святого Георгия, бывшей арабской крепости, то есть очень внушительное здание с многими залами, торжественный церемониал португальского двора. Это сравнительно небольшая страна, в это время выдвигается и претендует на лидерство, да, на лидерство в мире, на то, что она морская колониальная империя, и потому церемониалу придается особенно большое значение.
А он 12-летний деревенский.
И мальчик здесь.
Да.
Насколько они ценили происхождение.
Но вы знаете, у королевы Леоноры, что я нашел, она была покровительницей искусства. Поэтому даже если представить себя, мы действительно не понимаем его образование до этого возраста, да, думаю, домашнее. Но даже если представить себе, что пришел неграмотный деревенский мальчик, то я думаю, что, будучи 3 года в пажах у королевы Леоноры, он обучился и читать, и писать, и считать, и музыке, и танцам. Так это было принято.
Манерам. И не зря я назвала это замок. Он действительно оказался все-таки из своего сельского, но поместья, все-таки поместья, он перебрался в ту максимальную
замок.
Роскошь, которая была доступна в то время. Лиссабон – это больше, чем столица Португалии в тот момент. Лиссабон – это претензия на какую-то часть такого имперского света. Да,
наполовину
света.
Да.
Мы еще скажем с вами о том,
знаете,
как он был разделен.
Я не нашел, Наталья Ивановна, вот что. Вот этот мальчик, вот он с 12-летнего, то есть шестиклассник по-нашему, да, стал 15-летним, прошло 3 года, и он становится помощником солдат, даже не солдатом, это там младшим солдатом на корабле. Что случилось?
Есть только версии.
Что случилось?
Совершенно точно случилось одно, что умер король Жуан II. Королева Леонора оказалась, ну, не у дел, скажем так. Чаще всего
королева.
Судьба вдовствующей королевы – это уже пустая символическая фигура. А новый король Мануэл – это на всю жизнь недруг... недруг Магеллана. Может
Они
быть,
чуть ли не
здесь,
сверстники вообще.
Может быть, здесь зародилась эта недружественность, ну, как из бывших приближенных. Очень часто бывших стараются убрать просто потому, что они бывшие.
Сверстник.
И известно, что Мануэл усугубил тот торжественный церемониал двора, который был, излишне, по мнению многих современников, акцентируя преклонение перед королевской особой по молодости, по замахам, нарастающим претензиям Португалии чуть ли не на полумировое господство. Он усугубил этот церемониал, падание ниц, ну, не совсем,
ну,
не
восток,
головой,
же, да, ближе к востоку.
К деспотическим каким-то замашкам. И многим это не нравилось.
И Магеллан оказывается...
И он не удел.
Да.
И выплывает уже 25-летний Магеллан, который удалился от двора. Как пишет один из его биографов, он нашел в себе мужество не цепляться за пребывание при дворе.
А это вызов, это вызов.
Абсолютно, это риск, это его натура, которая всю жизнь будет проявляться. Нашел себе мужество удалиться, допускаю, что и удалили. Но во всяком случае, стать матросом и солдатом, это, конечно, большой перепад от претензий на то, что паж, а там, глядишь, какая-нибудь еще придворная должность. Вместо этого он матрос и солдат в экспедиции Алмейры на восток, в восточные владения Португалии. Он служит у берегов Африки, ранен в Марокко и с тех пор хромает всю жизнь. Он,
ну, уж хромает, прихрамывает.
Прихрамывает, да. Невысок ростом, прихрамывает, коренастый, отважен и упорен.
Беден.
Очень хорошо, всегда беден, очень хорошо умел общаться с кормчими, которых маэстрос называли почтительно и уважительно. Кормчи это очень много в эту мореплавательную
мастер.
Эпоху. Да.
Да.
При необходимости не чуждается тяжелой работы, сам грузит снаряжение экспедиции, например. Известно, что мог потратить и тратил свои личные средства на помощь бедным матросам. То есть какие-то хорошие качества в нем проступают с его молодых лет. Но карьера не складывается. И вообще все не складывается. Судьба ему не благоволит. Он становится моряком С детства он им не был, как известно. При дворе моряком не станешь. Вдоль Малабарского берега Северной Африки он совершил много плаваний и осваивал здесь искусство моряка.
От моряка, замечу, не капитан, не лейтенант, матрос.
А младший. Где он потом сражается? Он сражается в Индии. В знаменитом сражении при острове Дио он утверждает, содействует утверждению влияния Португалии в Индии. Вот тут надо сказать, что же такое эти притязания Португалии. Колониальная империя, которая началась с открытия Васко-да-Гамой морского пути в Индию, 1498 год.
Когда он обогнул Африку.
Да. И проник в Индию этим путем, огибая Африку. Захватили точечно. Португалии удалось, не имея большой вооруженной силы, особенно мощной, но имея дерзость, будучи выдвинутой дальше всех в Атлантику, ведь Португалия это максимальная оконечность Пиренейского полуострова, максимально выдвинутая в Атлантику. Они точечно захватили колонии в Восточной Африке, в Индии и в Юго-Восточной Азии, проникли на Цейлон и в Бирму. То вот есть, что такое была Португалия.
Да, и это, имеется в виду колония, это прибрежные порты, собственно говоря, да, с
конечно,
небольшим окружением. Да,
конечно.
Это только куда должны были приходить корабли, забирать рабов и пряности и уходить.
Никакого настоящего колониального
сражения
не было.
Гарнизоны.
А вот это вот точечное проникновение, в общем-то, грабеж. В общем-то, организованный грабеж. При этом у Португалии был главный конкурент – Испания. Испания, которая в 1492 году воссоединилась окончательно объединением Кастилии и Арагона путем династического брака между Кастильской королевой Изабеллой и Арагонским королем Фердинандом. При этом Изабелла максимально набожная, Фердинанд максимально жадный. И это будет вот
это
как...
хорошо соединились.
Как наследие передастся его преемникам. И Карлу Первому, потом императору Карлу Пятому, и Филиппу Второму. Вот эта страшная жажда наживы. А конкурент здесь Португалия. Настолько обостренная между ними конкуренция... Кто захватит новые земли? Что в 1493 году папа Александр VI подписал
знаменитый
четыре документа.
Папа Александр
да,
VI.
У нас с вами о нем как-то была речь.
Наверное, получив взятку. Это Борджа.
Подписал.
Это Борджа.
Мы о нем говорили. Да. Четыре буллы о тогдашнем разделе мира. Они делили мир полувиртуально, как мы скажем сегодня.
Решением папы.
Проведя с помощью папы, а у папы были астрономы, космографы, которые очень ошибались в расчетах, и это очень сыграло большую роль в экспедиции Магеллана, провели воображаемую линию, как они говорили тогда, по морю-океану. Они даже не знали точного названия, что это такое. Магеллан максимально покажет, что это такое мировой океан и как он огромен, хотя плыл на основе ошибочных, неточных расчетов. Все моря и земли, согласно этим буллам, расположены к западу от этой линии в Атлантике, в районе островов Зеленого мыса и Азорских островов. Виртуальная линия. Все, что лежит к западу, принадлежит Испании. Потенциально принадлежит, реально принадлежит.
Испанские владения.
Их сфера влияния. Все, что лежит к востоку, Португалии. Португальская зона, скажем, экспансии. Опорные пункты для Испании – это американский континент.
Ну, Колумб,
острова,
где
да.
был Колумб.
Да. И опорные пункты Португалии – Индия и Малакка. Та, которая так важна для знания истории Магеллана, которая сыграла в его жизни такую огромную роль.
Надо сказать еще, что в общем уже тогда никто не сомневался, ну, среди элиты, что Земля совсем не плоская.
Нет. Идея круглой Земли, конечно, она уже вошла в сознание. Когда-то она была высказана в виде гениальной догадки древнегреческими учеными. Это вообще поразительно. Просто наблюдениями за горизонтом, наблюдениями над тем, как скрывается корабль за линией горизонта, и путем напряжения своего немалого и свободного от повседневных тягот интеллекта, древнегреческие мыслители высказали это предположение. Средневековье его забыло и скорее даже сознательно перечеркнуло, потому что христианская церковь категорически отвергала эту мысль и принимала как традиционное, как незыблемое, как абсолютно очевидное устройство Земли в виде плоскости, окруженной неким мировым океаном. Но во времена Магеллана идея округлости Земли вернулась, того, что Земля – шар, и что, плывя на запад, можно и должно приплыть на восток. Вопрос был в том, чтобы решиться, чтобы представить это расстояние, постараться его измерить и преодолеть, что меня просто потрясает в этих людях. Что здесь? Дерзость, невероятная отвага, какие-то качества человека возрождения. Ведь они не только у интеллектуалов. Вот, допустим, титан возрождения Микеланджело.
Да.
Он по-своему титан. Но и это по-своему титаны. Потому что они отправляются в этот неведомый, необозримый, никем не пройденный путь на кораблях, которые сегодня просто пугают своими размерами. Длина кораблей 20-30 метров, ширина от 7 до 10. Вот в этом крошечном пространстве, скрипящем, гнущемся, шатающемся, с парусами, которые буря может разорвать любую минуту, с припасами пищи, которых никогда не хватает
никогда.
На это далекое плавание, это невозможно, они отправляются в неведомые дали. И как привела туда судьба нашего Фернана Магеллана? Он служил в Индии. После нескольких ранений, он ранен был не только в Марокко, это вот отсюда его прихрамывание, но потом еще несколько ранений. И в 1509 году отправился с флотилией Диогу Сикейры, все еще португальцев, он на португальской службе, к берегам полуострова Малакка, Юго-Восточная Азия. Называли этот район, острова и полуостров Малакку, называли острова пряностей.
Ну, Малукские острова, грубо
говоря. Малукские, да. Острова. Острова пряностей. Что такое пряности? Ну, мы знаем сегодня, что такое пряности.
Он на кухне
и
стоит.
Они стоят у каждого и не стоят так, как стоит драгоценный металл золота. В их эпоху это был драгоценный металл. Равноценно по стоимости, по жажде их захватить. Я встретил такие цифры, что при перепродаже этих пряностей в Европе, приобретенных, допустим,
на Малукских.
Да, Малукских островах, в Малакке, их цена возрастала в 200 раз. То есть это такие немыслимые барыши, что весь риск, в случае того, что часть их может погибнуть в пути этих пряностей, пираты могут напасть и ограбить, шли на все это ради того, что может случиться вот такой барыш. Задание короля Мануэля во время вот той службы у Сикейры, где флотилии Сикейры, где он служит, это, в общем-то, освоить Малукские острова, превратить их в надежную базу Португалии, тем более это в зоне их влияния, это Восток, и искать для Португалии, видимо, путь в Китай. Им все было мало, мало. Они хотели дальше. И всякие грезы о немыслимых богатствах этих стран. В Индии они увидели богатство, на островах они увидели эти пряности. Я вот задумался над тем, почему люди этой эпохи так ценили эти пряности. Что случилось? Почему такой бум, да, который не продолжался особенно долго? Потом они заняли свое какое-то реальное место. Человек эпохи Возрождения. Тут переворот во всем, в том числе в кулинарии. Вот одним из самых знаменитых гурманов был в XVI веке английский король Генрих VIII. Он вообще-то, я считаю, и погубил свое здоровье абсолютно объеданием. Перееданием. Такая страсть на смену средневековья. Тысячелетия простейшего питания.
Хлеб, мясо.
У крестьян это хлеб, злаковые культуры, бобовые. И голодовка полная, мясо, как великий праздник. У состоятельных кусок баранья нога, обгрызенная со всех сторон, без всяких изысков. И вдруг пришла пора изысков. И изысков так захотелось. Как всегда, история сделала, совершила какой-то виток. Как поздний Рим абсолютно помешался на изысканной пище до соловьиных язычков, что мы считаем вот признаком их, конечно, вырождения. А здесь возрождение. Но в том числе возрождаются античные традиции. В том числе и поздней античности. Живи, наслаждайся. А для высших слоев вот эти изысканные блюда с пряностями сложнейшие, с тонким запахом и вкусом, это еще и сословное явление. Мы так питаемся. Мы не из простых. И вот Магеллан вовлечен в это, участвует в сущности в составе этой флотилии по существу в пиратских нападениях на арабские и китайские корабли, везде проявляет личный героизм, спасает товарищей от туземцев несколько раз, это всегда отмечено, что он отважен. Но по существу это пиратство. И в ответ ни наград, ни денег. А и того, и другого хочется, и того, и другого надо. Дела семьи совершенно не поправлены. Он попытался там, на Востоке, заняться торговлей. Неудачно. Может, сегодня мы сказали бы, что его партнер присвоил то, что Магеллану удалось попробовать выгодно продать, перепродать. Неудача. Дома в Португалии дела плохо. И проявляя всяческий героизм, вот он все-таки собрал груз пряностей вместе со своими матросами, пытается довести этот груз в Португалию, кораблекрушение близ берегов Индии. Он опять ведет себя героически. Все Идальго побоялись оставаться с этим грузом, охранять его, говорит, пусть матросы охраняют. А мы за помощью, мы уплываем. Он сказал, я останусь с матросами. И проявил себя опять, как незаурядный человек. Но что из этого груза было, доплыло до Португалии? Да ничего. Он опять нищий, он возвращается в Португалию. В 1513 году он обозначен в Португалии, он нищ, он просит возместить ему, например, потерю лошади, ему возмещают полцены лошади, он просит прибавить ему кормовые после 5 лет службы, кормовые так называемые, что-то вроде жалования, ему отказ, более того, король Мануэль, приняв его, не позволил поцеловать себе руку. Для дворянина это оскорбление.
А Фернан Магеллан в программе «Все так».
Одна правда хорошо, а две лучше. Эхо Москвы. Все так.
Наталья Басовская, Алексей Венедиктов в студии. Мы говорим о Фернане Магеллане, о том самом Фернане Магеллане, который совершил столь блистательные подвиги для португальской короны, а в результате ничего, ни денег, ни славы, и даже на личной встрече король Мануэль отказался дать ему руку для поцелуя. Наталья Ивановна.
И превратил... Наверное, это был последний толчок Фернана Магеллана в эмигранта, как мы назвали бы его сегодня. Он перебирается в соседнюю Испанию. Сразу португальские власти могли рассматривать это как действие враждебное. Потому что это конкуренты, конкуренты отчаянные, враги. Они на Пиренейском полуострове остались, так сказать, вдвоем. После долгих лет реконкисты, после того, как были объединены разные государства, Португалия, очевидно, меньше, очевидно, слабей, но усилия Испании сейчас направлены не на борьбу с Португалией, то есть борьбу, но на морях, океанах. И вот в итоге...
Но, кстати, человек, он был объявлен дезертиром.
Его объявили врагом, да. И Мануэль преследовал его, можно сказать, через своих людей, сколько мог, на расстоянии. В сущности, иммигрант, в сущности, враг. Пусть мы его обижали, пусть мы не дали ему ничего хорошего, но он должен был нам служить. А он вместо этого поселился в Севилье. Надо сказать, в среде таких же иммигрантов. Он был не единственный, бежавший из Португалии.
Да Колумба вспомнить.
Да, и в 1517 году женился на дочери португальца Диогу Барбоза по имени Беатриче. Немного мы знаем про эту молодую, как говорят, привлекательную, очаровательную женщину. Грустная судьба, не дождалась она его из этого великого плавания и умерла, то ли получив известие о его смерти, то ли еще раньше, когда его оклеветали на родине. Надо сказать, что его несколько раз оклеветали. Он и в Севилью прибыл оклеветанным, да. Потому что еще в Португалии за ним приползли какие-то странные слухи, что там, сражаясь за португальскую корону в Африке, в Индии, вот именно, кажется, в Африке, в Северной Африке, он проявил какое-то неожиданное снисхождение к маврам, арабам, вернув кому-то стадо скота, козы, которых отбили португальцы. Это что такое? Наверное, он находится в преступной связи с маврами. Конечно, не было у него никакой связи с маврами. Дальнейшая судьба показала, что к любому инаковерующему населению, которое он встречал, он относился так, как относились все колонизатор-европейцы этой
Дальга,
эпохи.
Все и Дальга,
в душе примерно. Конкистадор, конечно. И Дальга очень легко превращался через дефис, и Дальга конкистадор. И он превращался тоже. Но вот эти слухи приползли, а клевета ведь штука страшная. Ходят слухи, а вдруг правда. И вот он, оклеветан был уже, но в Испании он нашел покровителей. Он нашел покровителей в лице людей просвещенных, образованных, и нашел не просто вот дайте денег или помогите в жизни как-то, а с проектом. Он выдвинул проект, вносился в воздухе, конечно, этот проект, прибытия в Юго-Восточную Азию западным путем. Идеи эти уже носились. И он был готов как бы доплыть до островов пряности, а у них у всех в голове это как мечта, как что-то, горячая точка, двигаясь на запад, в том направлении, которое...
То есть не огибая, не огибая Африку, с юга.
И веря, что есть некий проход через американский континент. Чистая интуиция,
предположение. Тем более, напомним о разделе мира, что и уйти на восток он не мог, это была зона Португалии.
Да. Теперь, как испанец,
да,
он должен двигаться на запад. Но эту воображаемую линию где-нибудь не пересечь. Во время плавания их очень волновал этот вопрос. В итоге, когда он встретил этих просвещенных покровителей, которые заинтересовались, там астроном, который с ним вместе поплыл, некие просто просвещенные, богатые люди, которые рассчитывали от экспедиции получить доход, то всегда смешана жажда открытий с жаждой приобретений. Он был представлен испанскому королю Карлу I, внуку Изабеллы и Фердинанда, сыну их дочери Хуаны Безумной. С таким официальным прозванием осталась она в истории.
Но будущий великий Карл V император.
Через очень короткое время, он уже, по-моему, в 1519-м, да, он станет уже королем, императором Священной Римской империи и германской нации. А пока он испанский король. Там династические дела и так далее. И он изложил этому Карлу I проект великого плавания на восток через запад. И вдруг проект был принят. В основе его уверенности в том, что он доплывет, конечно, были некоторые ошибки, в частности, астронома Фалейру, который с ним тесно сотрудничал. Экватор Земли Фалейру и многие другие в то время преуменьшал примерно на 3000 километров размеры, длину, протяженность экватора. И это имело значение для исчисления остальных расстояний. Ему казалось, что вот эти острова ближе, острова пряностей, чем на самом деле. Ну, может, и хорошо, зато люди отваживались на такое сумасшедшее деяние.
Ну, проект был коммерческий все-таки.
Проект коммерческий. Я прочту отрывки из договора, который был подписан с Магелланом перед отплытием в великое это плавание. Это наставление дает король Карл I. Да отправитесь вы, это Магеллан и Фалейру, в добрый час для открытий. Прямо так формулируется. Для открытий.
Договор.
Про деньги молчок. Хотя в голове сплошные деньги. Для открытий в части моря-океана, что находится в пределах наших рубежей и нашей демаркации. Воображаемая линия. И дальше еще интересней. Означенное открытие вы должны делать так, чтобы никоим образом не открывать и не допускать иных дел в пределах рубежей и демаркаций светлейшего короля Португалии, моего возлюбленного и дорогого дяди и брата, и не учинять ничего во вред ему. Сплошное, конечно, лицемерие. Дипломатическая осторожность. А в других документах и на словах, какая доля добычи, кому достанется, сколько Магеллану, сколько астроному, сколько короне, прежде всего короне. Жадность, их вечная традиция, она надолго еще, она и погубит Испанию к 17 веку, превратив ее в захолустье Западной Европы. Но пока этого никто не понимает. И начинаются сборы в эту великую экспедицию. Как показывают документы, специально исследовавшие люди обнаружили, что сборам мешали португальские агенты и докладывали королю Мануэлю, какое вредительство они все-таки смогли учинить для Магеллана.
Саботажник.
В итоге корабли старые, корабли дряхлые, мука некачественная, плохого качества, которая быстро начнет в пути портиться и так далее, и так далее. Но Магеллан получает титул капитан-генерал, и будет биться за него во время знаменитого мятежа, во время плавания. Капитан-генерал, море океана. Как это звучит! И это их преследовало, этих людей. Тоже один из элементов честолюбия этого великого ссора, из которого растут великие географические открытия. И он попросил Карла I пообещать тем, кто вернется из плавания, дать им пожаловать дворянство для морального утешения. 10 августа 1519 года отплытие из Севильи. Пять кораблей. Святой Антоний, Тринидад, Консепсьон, Виктория, Святой Яков. Боже мой, и никто из них не знает своей судьбы. А судьба будет такая разная. Святой Антоний дезертирует во время плавания, бросит Магеллана, коварнейшим образом вернется в Испанию. Тринидад затонет около Малукских островов. Консепсьон сожгут они сами около Филиппин, когда не будет возможности на поврежденном корабле добираться домой. Святой Яков затонул еще раньше близ американских берегов. И только один с характерным названием «Виктория». Победа. Вернется. Все-таки вернется победа.
265 это... человек туда, 18 обратно.
18 обратно. Отчаянные люди. И вот они двигаются сначала
Вот, кстати, Андрей спрашивает нас, почему он сразу пошел на юго-запад, а не на запад. Он вычислил это или проинтуичил, что Америку можно обогнуть только с юга?
Интуиция играла очень большую роль в этом. Конечно, это были какие-то его ощущения, предчувствия. А кроме того, как, по-видимому, я нашла такие данные, что он таким маневром хотел запутать возможных португальских шпионов и пиратов, которые бы потопили его флотилию. Мало того, что он искал неведомые пути, он еще боялся пересечения этой знаменитой линии, встречи с португальцами, и легального или нелегального вреда с их стороны. И основался, не без основания он этого боялся. И не упомянула, что в последнюю минуту на борт одного из кораблей погрузился человек по рекомендации чьей-то, Магеллан сам его не находил, по имени Антонио Пигафетта. Этот Пигафетта оказался по призванию летописцем. И вот вместе с Магелланом поплыл его личный летописец. Беда в том, что подлинный его дневник, который он вел на протяжении всего плавания, в его первоначальном полном виде не сохранился, ибо бумаги Магеллана погибли вместе с одним из кораблей, которые захватили португальцы и расправились в самом конце с экипажем, и бумаги тоже пропали. Но выдержки, отдельные фрагменты, они переведены на русский язык и даже опубликованы. Это описание великого плавания. Итак, что ж такое это плавание? Они двигались вдоль южного американского континента.
То есть переплыли уже Атлантику?
Переплыли довольно относительно благополучно. И примерно в районе юга Аргентины современной, так сказать, открыли страну, не страну, теперь это географическая область, которую назвали Патагония. Они увидели там туземцев, которых до них еще не видел никто. Это та часть Южной Америки, которая уже поближе к Антарктиде, где уже холодно. Они были одеты в шкуры животных, и на ногах у них были из сена такие типа валенок, сваленных из сена. И они выглядели как лапы. Пата, по-испански лапа, и они называли их патагонцами, то есть рожденные с лапами. Физически очень сильные, никогда не видевшие европейцев, европейцы никогда не видели их. Население опасное, и вот тут надо сказать, что Магеллан мог быть конкистадором, и был. Например, тот самый Пигафетта, который нисколько ему не враждебен, Антонио пишет о нем вполне дружелюбно, признает достоинство капитана-генерала, рассказывает, как... Ловко, даже с восхищением. Однажды капитан-генерал захватил в плен парочку этих могучих, они их казались им великанами. Он пишет «великаны». Великанов. Он надавал им даров дешевеньких, с удовольствием брали бусы, всякие безделицы. Везли на этих кораблях массу этих подарков для туземцев. И у них были полные руки. А он стал им предлагать еще непонятный металлический предмет. Это были ножные кандалы. Они не поняли, что это. А руки протянуть не могут, они у них заняты. И тогда он жестами, капитан-генерал, показывает, а давай я на тебя надену это как бы украшение. И они позволили надеть им на ноги ножные кандалы. Когда они поняли, было поздно, один сумел вырваться, другой нет, Но какое коварство и какое отношение к этому местному населению! Он, ценивший своих матросов, помогавший им, друживший с кормчими, он не видит в них людей, и это тоже характерная черта этой эпохи. Плавание трудное, плавание такое, какое может быть на фоне этих рожденных слабыми патагонцев в достаточно суровых условиях. На кораблях назревает недовольство. Естественное. Почему? Урезан рацион питания. Все еще нет никакого прохода. Он твердит про проход, который приведет к волшебным островам пряностей, а прохода нет. Появляется мнение, что он вообще и не знает этого пути, что он обманул короля. Да, он чужак, он португалец. Он обманул нашего короля Карла. Урезан рацион питания, мы здесь все погибнем, пропадает вера в западный проход, и бунт случается, настоящий бунт. Один из тех, кто готовил, в общем-то, этот бунт, создавал морально его, некто Картахена, уже был арестован, он повел себя вызывающе, он стал, перестал его называть капитан-генералом. Магеллан успел его арестовать ловко и внезапно. И он сидит, так сказать, заключенный в трюме. Но бунт все-таки случился 2 апреля 1520 года, после 8 месяцев пути. Капитаны Консепсиона де Касада и Виктории де Мендоса, того корабля, который единственный потом
все,
вернется.
Все знатные испанцы.
Да, плюс освобожденный Картахена, все Идальго, подняли бунт. Смертельно опасно. Далеко от цивилизации, с которой они уплыли.
Кругом пингвины.
Цель не видна. Эти рожденные с лапами их окружают, страшно. Он не потерял самообладание, как все источники свидетельствуют о том, что этот человек умел сохранять спокойствие в любой ситуации. Подавление бунта, конечно, прежде всего связано с хладнокровием Магеллана, который не запаниковал, не дрогнул, и группой, преданностью группы людей, которые действительно, и это были не только португальцы, это были и испанцы тоже, те, кто за время плавания оценили его качество и верили в то, что он их доведет до цели. Подавление было очень простым, соответствующим духу времени. Нож в горло одному из зачинщиков, тут же добить его еще одним ударом кинжала, остальных схватить, скрутить. Потом суд, так называемый суд,
он капитан,
главный судья, капитан-адмирал, он имеет право судить, выносить приговоры. Вынесено было как бы даже до 40 приговоров, но он помиловал большинство осужденных. Кого-то нескольких человек везли в цепях, кого-то он просто помиловал, кто-то покаялся. Кому-то он даровал жизнь за то, что он согласился выполнить роль палача. И за это ему жизнь подарили. Картахену, как первого зачинщика, оставили где-то на берегу с одним из монахов, который подстрекал бунту. И больше их судьба, конечно, неизвестна. И они двинулись дальше. И открытие таки случилось. 21 октября 1520 года произошло великое историческое событие. Был открыт тот самый Магелланов пролив, как он называется сегодня, проход из Атлантического в Тихий океан. Магелланов пролив по сей день считается одним из самых сложных для мореплавания. Некоторые корабли предпочитают не идти этим проливом, а обогнуть сравнительно небольшую огненную землю, потому что там надо проявлять большое искусство мореплавания. Как удалось это Магеллану? Может быть, это чудо? Неизвестно. Тем более, что обстановка, в которой продолжалось плавание, была сложным. Они плывут по этому проходу в условиях очень сложных, неясных. Никто не знает, когда и куда они выплывут, и где они, эти острова пряностей. И в ноябре, они 21 октября открыли проход, плывут по нему. В ноябре того же 1520 года дезертировал один из кораблей, святой Антоний, кормчий Иштеван Гомиш. Почему принял такое решение? Неверие, страх, неприязнь к Магеллану, который многими своими качествами своей натуры умел вызывать неприязнь. Ничего не говоря, Магеллан долго искал этот корабль. Думал, что заблудился. Потратил несколько дней. Да, потратил несколько дней, драгоценных дней. А они тем временем отправились обратно в Испанию, и там, в Испании, оклеветали Магеллана.
Доплыли,
добрались и возвели на него полную клевету, что он утаивает золото, потом будут сплошные допросы тем, кто вернется, что у него полным-полно золота, которое принадлежит королю, а он его утаивает.
Ему повезло, что он не вернулся, я бы сказал так.
В общем-то, да.
В этом смысле.
В общем, а еще бы он узнал о смерти жены и маленького сына. То есть, в сущности, это так. И когда он понял, что святого Антония уже не найти, но он не знал, что с ним произошло, и что там, в Испании, они благополучно доберутся, клеветникам повезло в данном случае, они возведут на него всевозможную хулу, а он продолжает плавание в составе 3 кораблей по Тихому океану. Здесь начался полный голод. Конечно, они ловили рыбу, но как-то всего этого было недостаточно. Сколько могли, охотились, ели опилки, кожу с рей, мышей. Даже продавали друг другу мышей по 0,5 дуката.
Это страшная цена.
А в марте 1521 года они приплыли к этим островам Юго-Восточной Азии и твердо приплыли к Филиппинам. Он назвал этот архипелаг архипелагом Святого Лазаря, но не осталось это название, а в честь Филиппа II, сына нашего Карла I, императора Карла V, ужасного, в общем-то, типа, называются по сей день Филиппинами. А там, на Филиппинах, Магеллан дал передышку кораблям, что вполне естественно, матросам, что вполне естественно, но жизнь конкистадора... Все равно он и конкистадор. Вовлекла его, во-первых, в попытку христианизировать это местное население. И даже удачно. От своего какого-то безразличия, такого языческого, непонимания, что там за бог где-то какой-то у белых, где-то
да
далеко.
Пожалуйста.
Да, пожалуйста. Давайте будем
христианами. К нашим богам плюс один это называется.
Да,
плюс один.
Присоединим его. Да. И где-то ему как бы удавалась эта христианизация. Не его это было занятие, в сущности. Но вот это занятие христианизацией, и как потом даже они стали понимать, что если ты признал этого христианского бога, они не сразу это понимали, то ты тем самым признал над собой и какого-то далекого правителя белого. Ибо принятие христианства автоматически рассматривалось белыми первооткрывателями как принятие подданства, в данном случае испанского. И начались распри между правителями отдельных островов. Кто за, кто против. И в эти распри уже Магеллан уже втянут.
Ну, это понятно.
И тут его погибель и случилась. Он вовлекся в междоусобицы. Правитель одного из островов, Мактан, отказался принять этого далекого белого правителя вместе с неизвестным богом. Он вместе с другими, которые были за, решил подавить этот бунт.
Он решил, что это бунт.
Это бунт. Очередной бунт.
Он же считал,
что потерпел полное поражение. Слишком много было этих туземцев, они были достаточно воинственны, по-своему, на свой лад, неплохо вооружены, прекрасно владели своими копьями и стрелами. Магеллан был верен себе до последней минуты. Когда стало ясно, что одерживают верх туземцы, испанцы бросились обратно в прибой, морской прибой, к своему к лодкам, чтобы уплыть обратно на корабли и на тот остров, где они остановились. Он прикрывал отступление. Он, конечно, был среди тех, кто последними прикрывали их отступление. И здесь он был ранен раз, ранен два, затем добит. Испанцы пытались потом выпросить у туземцев его тело. Им наотрез отказали. Сказали, что тело убитого их предводителя они оставят себе для примера. И как бы части этого тела где-то выставили на показ на копьях, как это было принято в эти дикие времена.
Наталья Ивановна, и на острове Мактан сейчас очень интересная вот история, она такая...
Там памятник.
Там памятник, да.
Только Магеллану.
Только там?
Да, я встретил только там.
Но там и памятник этому вождю, которого звали Лапу-Лапу, который лично потом обезглавил труп Магеллана. Они стоят недалеко друг от друга. Крест Магелланов и памятник победителю.
Это некая их наивность сохранилась и по сей день. А Магеллана на родине не оценили. Да где его родина? В Португалии он по-прежнему враг.
Избит герб с родового поместья.
Избит герб. Для Испании это человек, который сам-то не доплыл, а 7 сентября 1522 года, еще через год после гибели Магеллана, приплывает Виктория, которой командует избранный кормчий Элькано. В сущности, вот Элькано замкнул этот круг, и кормчего избрали капитаном. И этот Элькано приводит корабль «Виктории» в Испанию. Через 3 года всего, 18 европейцев, 4 индонезийца, Элькано получил некий почетный знак и обещание пенсии. Пенсии не получил. Но все они получили длительные допросы. Сохранились протоколы этих допросов. Опросные листы, их ответы. Где золото? Где золото? Где пряности? Какой-то маленький груз пряностей Элькано привез. И к нему еще вопрос. Почему в книге, в журнале отмечен такой вес, а ты привез меньший вес?
Но самое интересное, Талья Ивановна, что вот один из 5 кораблей, ну, еще Святой Антоний вернулся до того, но вернулся один из кораблей, привез маленький груз пряности, но это окупило всю экспедицию. А казна, корона, оказалась еще в прибыли. Слава богу, Магеллану уже не надо было платить.
Но ничего не заплатил никому, да. А Элькано еще объяснял, и сохранились письменные объяснения, что в основном этот груз состоит из гвоздики, а гвоздика за время пути усохла, и поэтому вес уменьшился. Вот как переплетены в этой истории... Великая любознательность, я уверена, что у Магеллана она была. Великое стремление увидеть, что там за горизонтом, как этот шар замыкается. Великое стремление замкнуть этот круг. И алчность, жадность, вес гвоздики, усохло, не усохло. Где золото, которое они должны были привезти, как некоторые другие экспедиции. Все переплетено. Но остаются великие проливы, остается великий Тихий океан, остается имя человека, пусть не идеализированного, не безупречного, но отважного невероятно.
И мы смотрим на Магеллановы облака. Это программа «Все так».
Истина всегда где-то рядом. Эхо Москвы. Все так.